Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Я напомню, наша программа – это история России в лицах за последние 100 лет. Мы идем по алфавиту от «А» до «Я», дошли до буквы «М». И сегодняшняя программа посвящена священнику, отцу Александру Меню, о котором сегодня у нас в студии вспоминает священник, отец Александр Борисов, который служит в Москве в храме Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке. Отец Александр знал священника Александра Меня с детства, и мы остановились на том перед перерывом, что первую свою книгу «Сын человеческий», посвященную земной жизни Христа, и которая должна была помочь читателю научиться понимать Евангелие, отец Александр Мень написал, когда ему было всего 23 года, в 1958 году, и издал сам, напечатав ее на машинке в 5 экземплярах, вот сколько эта машинка могла взять, что на самом деле, в каком-то смысле, было по тем временам едва ли не уголовным преступлением, потому что это был сам издат, и за это можно было отправиться, как говорится, в места не столь отдаленные.
Ну да, во всяком случае, какое-то наказание понести.
Ну, а у отца Александра ведь на протяжении всей его жизни были проблемы с властью и в том числе с, как говорится, компетентными органами. Так ведь?
Ну да, потому что, конечно, они все внимательно следили за каждым священнослужителем и особенно внимательно за тем, чтобы не приезжала молодежь. Со старухами-то ладно, пускай. Они уже, так сказать, никакого вреда особо не принесут. Вот. А когда молодежь, это всегда рассматривается, так сказать, вот, криминал.
Ведь было управление по делам религии,
конечно,
совет по делам религии, который, если память не изменяет, был создан на основе подразделения НКВД, которое занималось церковью.
Ну, знаете, я точно не знаю эту историю, но я просто знаю, что на самом деле существовал двойной контроль. Был совет по делам религии, это, так сказать, официальный орган при Совете министров. Вот. И было еще пятое управление КГБ, которое следило, так сказать, своими, по своим каналам.
Нет, ну пятое управление возникло при Андропове, оно было создано.
Может быть, там как-то называлось иначе, но, так сказать, вот этот двойной контроль, он был всегда. С одной стороны, легально, так сказать, и каждый священник, когда он назначался на приход, он должен был получить регистрацию от уполномоченного по Совету по делам религии, который, вот, соответственно, в каждом районе там, или области сидел. И он получал такую справку, что да, он имеет право служить, так сказать, ему разрешено в таком-то, такой-то церкви, в такой должности, все. Только там.
Ну, за отцом Александром ведь не просто следили, за его, как говорится, и на допросы вызывали, и на профилактические
беседы. Да,
а конечно. Что было проблемой?
Ну, проблемой как раз и было то, что вот говорят, что вот там молодежь к вам ездит, а ведь знаете, так сказать, вот некоторые, мол, под видом религии протаскивают эти советские взгляды и так далее. Я это знаю, что просто хорошо, потому что меня тоже вызывали.
Вызывали?
Ну, конечно. Стоило мне поступить в семинарию, то уже в середине сентября мне позвонил один человек, сказал, что вот он работник КГБ, что он хочет со мной побеседовать, что давайте встретимся с вами в вестибюле гостиницы «Москва». У меня в руках будет газета «Правда». У него, то есть. Я его по этому признаку узнаю. Вот. Ну, и мы с ним, так сказать, встречались, и вот он, так сказать, тоже вот меня, как сказать, вербовал. Вот. Это, через это проходили, по-моему, 100% студентов семинарии, священнослужителей. Вот. Им важна была лояльность к этим органам и, по возможности, сотрудничество. Ну, говорят, вы же советский человек, советский. Разве не хотите нам помочь? Мы же беспокоимся, так сказать, вот, о могуществе нашего государства. Есть люди, которые хотят разрушить там и так далее. Вот вы-то нам про них и будете говорить. А некоторые делают это под видом религии. Значит, вот к вам-то они стекаются. Вот так что давайте нам рассказывайте, что там у вас такое. Угу. Прочее, прочее. Так что, конечно...
Ведь были люди, которые не просто отказывались сотрудничать с этими органами, а были люди, которые попадали в места не столь отдаленные. Но вот, допустим, Глеб Якунин, да, священник Глеб Якунин, ныне он, если мне память не изменяет, запрещен в священнослужении.
Да, да.
То есть у него сложные отношения с Московской патриархией.
Да, да.
Но он был, кстати, по-моему, одним из друзей отца Александра Менина.
Да, они действительно вместе учились в том же самом Пушмихом институте.
Угу.
Так что они, когда ехали в Иркутск, отец Александр рассказывал потом, в одном купе с ним ехал такой рыжий парнишка, и смотрю, он читает «Агни-йога». Ну, такая книга нечастая в руках советского студента. Ну, он, я с ним, так сказать, начал говорить, там, заинтересовались. Отец Александр, конечно, тоже это направление прекрасно знал. Так что темы для разговоров были. И он ее фактически вернул в церковь. Потому что у него были очень верующие у отца Глеба мать и тетушка, которые, вот, так сказать, до 14 лет каждый день водили, так сказать, ну, или каждое воскресенье на службу, все. Вот. А в 14 лет он заявил, все, я в вашу церковь не пойду. Он такой бунтарь был с детства. И ушел из церкви, действительно. А вот отец Александр его, так сказать, вернул обратно. Ну, потом уже он сам уже там священником стал, все это. Вот. Но такое бунтарское начало, видимо, в нем доминировало всегда и по настоящее время тоже. Тут уже ничего не поделаешь. Вот. Ну, а отец Александр всегда все-таки стремился найти легальные пути служения. И в том, что возможно, он старался по максимуму трудиться. Потому что само желание ведь стать священником у него четко оформилось осенним вечером 1947 года, когда празднование 800-летия Москвы, это грандиозное такое действие по сталинским временам, огромный портрет товарища Сталина был на Арстатов поднят над Москвой, и лучи прожекторов его высвечивали в ночном небе. И для Алика, который просто в этой среде катакомной, где множество людей посадили, там, и все это, и они переписывались с ним, то есть он все это прекрасно подоплек, это уже знал. И для него это было как вот тиран, так сказать, диктатор, который вот властвует, так, символ такой власти. И у него не было желания там стать революционером, таким подкопом там, и прочее, а противопоставить этому, став священником. Именно тогда он и принял это решение, что этому можно противостоять только будучи на стороне Христа, на стороне Бога.
Когда отец Александр погиб, об этом, о его гибели мы еще поговорим отдельно, но я вот о чем хотел спросить. Когда он погиб, в письме по этому скорбному случаю, которое было написано патриархом московским всея Руси Алексеем II, говорилось буквально следующее, я цитирую: «В своем богословском дерзновении отец Александр иногда высказывал суждения, которые без специального рассмотрения нельзя охарактеризовать как безусловно разделяемые всей полнотой церкви». Вот что это значит?
Ну, вы знаете, если это та статья, которую я помню, там были и дальше слова.
Там, да, безусловно, что ж надлежит быть разномыслием между вами, дабы явились искуснейшие. Конечно. Это, я понимаю, из Священного Писания.
Да, цитата. Это цитата апостола, из послания апостола Павла. И надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись искуснейшие. Суждение о жизни церкви, о воплощении Евангелия в нашу жизнь, они не могут быть абсолютно все одинаковы. Вот, естественно, есть разные мнения. И именно в обсуждении церковь и находит правильное применение. Святейший Патриарх ни в коем случае не пишет, что он какие-то мнения неправильные там, и так далее. Это не были приняты всей полнотой, не могли бы. Ну, это нормально. Когда человек говорит, скажет что-то новое, что-то важное, церковь не сразу это принимает. Так что это и есть признак творческого подхода и к жизни, и к применению Евангелия в условиях нашей конкретной жизни. Так что тем самым как бы эти поиски, эти суждения нестандартные, они не отвергаются, не осуждаются, а признаются правильным, чтобы в процессе обсуждения церковь и находила истину. Понятно, что истина нам открыта во Христе, в Евангелии, но применение конкретным обстоятельствам — это уже дело нашего человеческого творчества.
Ну, а враги на идейной, на богословской почве внутри церкви были у отца Александра?
Конечно, конечно. Видите, сейчас и в то время, и сейчас главная, так сказать, вот линия фронта проходит по вопросу о взаимоотношении с другими христианскими конфессиями, отношении к католикам, протестантам. Вот, в течение многих лет официальной идеологией нашей Русской Православной Церкви в советское время было экуменическое движение. То есть работа для взаимного узнавания, понимания, уважения друг к другу, сотрудничества, помощи. Вот. Я думаю, что это нормально. Это то, о чем неоднократно молится сам Господь Иисус Христос.
Но есть люди, которые говорят о ереси и экуменизме.
Да, это их частное мнение. Потому что, я говорю, Христос молился, да будут все едины. Ученикам несколько раз говорил, чтобы они были едины. Естественно, у разных людей разные мнения, разные подходы, это совершенно естественно. Но будьте все едины, потому узнаю, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. То есть это не просто некий абстрактный призыв, потому что это признак. Потому узнает мир, что я послал вас, если вы будете едины между собой. Потому что всякая человеческая идеология, она всегда несет в себе разделение. И вот то человеческое, что привносится в христианство, вот, так сказать, результат культуры, этнических различий, темперамента, психологии и так далее, оно и создает вот эту вот почву разделений. Но в самом главном мы именно призваны быть едиными, потому что мы читаем одно и то же Евангелие, одну и ту же Библию, мы исповедуем одного и того же Иисуса Христа. И когда начинаются там споры вот, по поводу того, вот ножки Христа были пробиты двумя гвоздями или одним гвоздем, вот, и если двумя, то это значит, что наше распятие, а если вот одним гвоздем, то это не наше распятие, это там чуждое, еретическое, ну, это уже полная чепуха, понятно. Я сам был вот в Кёльне, там висит распятие, подаренное где-то там в XI веке византийским императором, вот кёльнскому архиепископу, где на этом распятии ножки пробиты двумя гвоздями. То есть по восточному, так сказать, традиции. Но никому в голову не приходит в Кёльне, так сказать, этот подарок замечательный, так, распятие, убирать. Только потому, что нетрадиционно, по западному должен быть один там гвоздь. Это детали, о которых не нужно спорить. Наш замечательный историк, философ Сергей Сергеевич Аверинцев, он тоже говорил, что то, что разделяет христиан, оно несравненно меньше того, что нас объединяет, то, что является для нас общим. И вот именно по этой линии вот, и происходил вот этот раскол. Он особенно усилился после вот, 90-го года, когда церковь, так сказать, стала с точки зрения государства легальной, лояльной, когда это не стало, ну, сказать, запрещено, а разрешено, и хлынули массу людей, но хлынули вчерашние советские люди. Воспитаны в советской идеологии, которая в сущности идеология языческая. Что мы окружены врагами, там американские империалисты, германские реваншисты и так далее. Вот с этим, сказать, пришли люди. Ну, произошла смена названий, но теперь уже это в наши враги, которые нас окружают и ждут нашей погибели, это не американские империалисты и германские реваншисты, вот, а это там масоны, там жиды, католики, протестанты и так далее. То есть людям всегда хочется иметь врагов.
То есть вот этот агрессивный антикатолицизм, который появился вдруг, откуда ни возьмись.
Знаете, даже не антикатолицизм, это просто обычная ксенофобия. То есть страх перед всем чужим, непонятным, не нашим. Это всегда какой-то комплекс неполноценности, который обратной стороны имеет стремление доказать, что мы-то вот самые лучшие, мы хорошие, а они плохие. Знаете, как вот фарисей молился в храме, да, вот... Благодарю тебя, что я вот такой все соблюдаю правильно, не такой, как прочий человек, или вот этот мытарь. Mm-hmm. Вот, а мытарь молился только, Боже, будь милостив мне грешному. И Господь о них сказал, что вот этот второй ушел более оправданным, чем первый. Потому что всякий, кто превозносит себя, его Бог смиряет. А кто себя, наоборот, унижает, того Бог возвышает. Mm-hmm. Так что вот это все время стремление доказать, что мы лучше, чем там все остальные, оно есть это самое фарисейство, есть это самое гордыня. Это совершенно противоположно духу Евангелия. Отметки нам будет Бог ставить, а не мы сами. Поэтому нам лучше занимать скромную позицию. Да, у нас есть замечательное сокровище, Русская Православная Церковь, которая, как свидетельство того, что это действительно огромное, мощное такое государство, образующая сила, наша русская культура 19 века. Ну и 20-го тоже. Она вся выросла именно из вот, христианства, в его именно православном варианте. И та литература, которой мы гордимся, которая действительно является ну, тем вкладом в такую мировую сокровищность культуры, она порождена именно была православием. Это факт.
Я напомню, сегодня гость нашей программы – священник, отец Александр Борисов. Мы вспоминаем об Александре Мене, о знаменитом богослове, священнослужителе, авторе многих книг, которые до сих пор издаются и читаются людьми, которые либо уже уверовали, либо только начинают свой путь к вере. Отец Александр погиб в 1990 году. Это случилось 9 сентября. Я не знаю, помните ли вы, отец Александр, но вы с Глебом Якуниным приходили тогда, я вел тогда программу «Утро», называлась еще на 120 минут на Первом канале, тогда еще Центрального телевидения СССР. Но, слава богу, уже в то время можно было после гибели такого человека позвать двух священников в прямой эфир. Мы говорили о том, что могло послужить причиной его гибели. Он был убит на рассвете, когда шел от своего дома на поезд, чтобы ехать в церковь, эту новую деревню, где он служил всю жизнь, практически всю жизнь.
Да, ну последние там 20 лет.
Было следствие, так оно ни к чему и не привело. Убийцы его не найдены, организаторы этого убийства не найдены. У вас есть какая-то своя версия, что случилось?
У меня есть вот какая версия. Исходит из того, о чем мы перед этим говорили. Что видение и понимание христианства и православия отцом Александром отличалось от видения и понимания некоторых кругов среди, и вот, я бы сказал, такого низшего звена церкви, недавно пришедшие, фанатично настроены, и понимание, которое, видимо, разделялось рядом подразделений этих самых компетентных органов, для которых христианство, проповедуемое отцом Александром, православие, выглядит не тем. Потому что это обычное дело, когда государственные структуры стремятся к какой-то, так сказать, имеющейся течение, тем более такое мощное, как церковь, адаптировать к своим целям. И тогда ведь был период, вот конец 80-х годов, когда возникали как бы разные течения, как в ЦК. Там Лигачев не разрешает, а Яков разрешает какую-то передачу, там все. И то же самое, по-видимому, было и в компетентных органах КГБ. И, по-видимому, часть из них, поскольку, так сказать, единоначалие пошатнулось, часть из них решила, видимо, вот убрать этого человека, слишком активного, слишком эффективного в своей проповеди, выступал почти не каждый день и даже вышел на телевидение. Летом 90-го года отца Александра пригласили рассказать о смысле жизни, не говоря ни слова о Боге. Вот он согласился и, так сказать, говорил в тех вот понятиях и терминах, понятных, так сказать, интеллигентно образованному человеку. Не только, конечно. Вот. И я думаю, что вот на этой вот, на этом субстрате и родилась идея убрать слишком влиятельного священника, который излагают не то христианство, которое нам нужно. И было принято такое решение. Почему это так? Потому что я просто знаю людей, которые, журналистов, радиожурналистов, которые вели беседы с отцом Александром, его приглашали, многие транслировали по радио, все. Вот. После убийства, во-первых, записи исчезли сразу, и видеозаписи, и аудиозаписи из студий. Это не могли сделать простые уголовники. А одной даже были звонки с угрозами. Вот мы знаем, там ваша дочь едет в таком-то автобусе, 5-10, вы прекратите, мол, это вот намеки ясные. Вот. Так что эти вот свидетельства, которые никак не подключались к делу, они говорят о том, что это было не просто уголовное преступление, а каким-то случайным человеком совершенное. А следствие все велось, много людей приглашалось из окружения отца Александра, так что у нас есть возможность как бы, так сказать, представить себе картину. Оно велось всячески так, чтобы увести от сути дела куда-то в сторону.
А вы читали книгу журналиста Сергея Бычкова из «Московского комсомольца»? Есть такая книга об убийстве Александра?
Да, да. Ну, я сейчас же не очень помню содержание. Вот. Но я думаю, примерно в таком же русле.
Я, собственно, поэтому и вспомнил о ней. Ее можно, кстати, кому интересно. Сейчас просто нет времени подробно пересказывать все, что там написано. Но там как раз, по-моему, целая глава этой книги посвящена тому, как удивительным образом следствие все время старалось уйти куда-то, что называется, в бок.
Да.
И эту книгу, она выложена в интернете. Если зайти на сайт «Александр Мень», www.seminarii.ru. Там много разных материалов, и биографических, о священнике Александре Мене. И вот в том числе там можно найти эту книгу, где история убийства и история последующего следствия, попыток повесить это убийство на совершенно там посторонних, не имеющих никакого отношения.
Да, там был людей. Какой-то сосед, там ранее был сосед, судимый, вроде похож.
Арестовывали, выпускали, арестовывали, в общем, это все.
Но на следственных эксперименте он ничего даже не мог толком показать, куда он сказал, бросил портфель туда, потом не туда, там не нашли. Ну, какое-то было подставное лицо, это ясно. Угу. И там же появилось в этот момент чуть ли не 30 или 40 человек, которые взяли на себя, что это мы сделали, уже сидевшие там. Угу. Ну, недавно там взятые. Почему? Потому что, конечно, ну, для них, как сказать, внесет разнообразие в их тюремную жизнь. Будет возить на следственные эксперименты, там, показывают туда-сюда и вообще.
Вот, а, кстати, вы обратили, наверное, внимание на то, что многие бывшие оперработники Комитета государственной безопасности сейчас стали истовыми православными. Вот, и как раз, ну, скажем так, аккуратно, принадлежат к наиболее консервативным, реакционным кругам православной церкви.
Ну, это понятно, потому что такое обращение, оно происходит не по принципу вот такого покаяния, обращения, поворота, а по принципу, скорее, адаптации, вот имеющейся некой силы православной церкви, очень, так сказать, импозантный, культурный, красивый, применение к моей жизни. Вот там есть какая-то жизнь, а плюс еще в нее войдет какая-то сила, которая мне будет помогать моим целям, которая будет, так сказать, создать мой такой имидж, такой более такой импозантный, и как-то что-то такое, так сказать, некое санкционирование свыше вот моей работы, моей деятельности, когда во главу угла ставится не Христос и Бог, а государство, сила, чтобы нас боялись там и так далее. Вот можно так повернуть христианство. Ну, это просто продолжение советского менталитета вот в новых условиях, когда церковь становится признанной.
А правда, что Александр Мень был духовником многих известных деятелей творческой интеллигенции, скажем так?
Да, да, это правда, это правда. У него крестился Александр Галич, вот, и приезжал к нему туда. Известная его песня «Когда я вернусь», она написана именно о церкви в новой деревне, «Надежда Яков Мандельштам». Вот, Фазиль Искандер, хотя крестился он позже. Ну, многих, может быть, просто и не знаю. Но действительно он пользовался большой популярностью.
Солженицыным
они были знакомы. Они очень как-то друг другу поначалу понравились. Даже вместе ездили где-то в Подмосковье, выбирали будущий храм, так сказать, восстановление России, место для него выбирали. Помните, Александр очень поразился его, так сказать, такой твердой уверенности, что христианство восторжествует в России. Вот. Но потом они вскоре как разошлись. И понятно почему. Потому что для Солженицына все-таки вот идея мощного государства и церковь, и православие скорее как некое, так сказать, орудие вот для мощного государства, она была доминирующей. Для отца Александра доминирующей была идея все-таки Христа, обращение к нему, ищите Царствие Божие, остальное приложится. Вот это существенное различие. Кстати, вот книги «Дневники отца Александра Шмемана», замечательная такая книга, где он тоже рассказывает много о Солженицыне, о своем первом знакомстве с ним, о восторге, который вызвал личность Александра Исаевича, и потом вот это вот расхождение, так сказать, некое охлаждение в отношениях. Вот именно по этой же вот линии. Что все-таки впереди, государство или Христос?
Для отца Александра Мене вопрос этот решался, как я понимаю, однозначно.
Ну, конечно, потому что прежде всего ищите главного, ищите цели, ищите вот этого, так сказать, импульса спасения, осмысления всей жизни. Тогда все остальное построится.
Ну что ж, отец Александр, спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня к нам в студию и приняли участие в этой программе. Я напомню, сегодня программа «Наше все» была посвящена священнику, отцу Александру Меню, выдающемуся русскому богослову и проповеднику. И о нем сегодня рассказывал нам протоиерей, отец Александр Борисов, священник храма Косьмы и Дамияна, что в Столешниковом переулке в Москве, человек, который был знаком с отцом Александром с самого детства. Еще раз спасибо.
Спасибо вам за приглашение.
И до следующей встречи.
Всего доброго.
«Наше все» с Евгением Киселевым. «Наше все». Все.